Приветствую вас, уважаемые слушатели. С вами доцент Мотин, и это мой гуманитарный подкаст. По счастью, равноудаленный от 3П – пошлости, политики и подростков. Мотин подкаст для всех, способных написать слово «интеллигент» без ошибок. Сегодня предлагаю поразмыслить о балансе идеологического и философского компонентов мировоззрения. Как говорил Лев Шестов, где остановилась философия вследствие ограниченности человеческих сил, там начинается проповедь. Системность – достоинство теории. Практика обыкновенно хаотична и ситуативна. С высоты прожитых лет допустимо сказать, в молодости не зазорно следовать какой-то доктрине, проверяя, сознательно осваивая ее на практике. Так мировоззрение становится убеждением. Зрелое суммирование эмпирики возможно выше философии, поскольку выстрадано собственной жизнью. Идеологии, в юности внешне воспринимаемой как дело чести, все начинается. Идеологии, ставшей внутренним убеждением, дело совести, и оттого убеждающей, завершается. По моему мнению, значение практики в большей степени негативного свойства. Жизненный опыт защищает от догматизма и резонерства, от так называемой религии науки. Теория в идеологическом синтезе играет положительную роль. Ретроспективное обобщение есть лучшее средство расшифровать приметы и проложить дальнейший путь. Философия – это усилие лучших умов сшить лоскуты бытия белыми нитками своего сознания. Внешний хаос упорядочивается внутренним миром. Весьма возможно, что христианские философы вышивают по канве бытия крестиком. По словам Георгия Федотова, без внутреннего приобщения к христианству невозможно никакое истолкование русской национальной идеи. Конец цитаты. Своеобразное отношение к философии также в полном соответствии с национальным талантом осваивать, не присваивая. Можно сказать, русским свойственно не столько сравнивать вечные вопросы в постановках разных мыслителей, сколько изучать возможные ответы, примеряя философские аксессуары к сермяжным ризам правды. Самая бесполезная вещь на свете – быть правым. В этом тютчевском афоризме не просто горькая ирония непонятого человека, но еще и предупреждение. Грех пользовать правду, низводя ее до кривды. Идея выхолащивается, переходя из воображения в соображение. И коченеет, переходя из сердца в цитатники. По выражению Владимира Бибихина, идеология, которой русские жили, имеет постоянный остов платонизма, видит не то, что видит, и имеет в виду не то, что имеет в виду, но только памятью и живет. Любая мысль будет ценна и, будучи извлечена из контекста, формирует собственный контекст. Присуществляясь в искусстве, рождает шедевры, оплодотворяя политику, становится тенденциозной, делает культуру пародийной. Бывают периоды, когда культура и политика попеременно играют роли должного и сущего, но чаще соотносятся как реальность и действительность. В обеих есть ретро и прогрессивные компоненты, которые могут соприкасаться, быть параллельными или противоречить друг другу. Вряд ли можно утверждать, что ход вещей определяет культуру, и наоборот. Необходимо не опускать культуру до уровня масс, но возвышать человека до уровня культуры. Без культа невозможно. Существенное и насущное притворяются в сознании, образуя тот континуум, коего современником человек себя признает. Эра гениев никогда не наступит. Они принадлежат вечности. Их крест – одиночество и обреченность до поры пребывать в бренном мире, будучи не от мира сего. Они – носители и проводники неприходящих идеалов, оттого и живут, не ожесточаясь злобой дня. Русский народ издавна предпочитал быть современником своих подвижников. Однако удел святых – пребывать вне времени. Может быть, в этом религиозно-историческом выборе кроется причина так называемого культурно-технологического отставания России, которое так любят муссировать зарубежные доброжелатели. Или снова виновны большевики, порвавшие связь времен, как оно привиделось постсоветским историкам, возвращенным в перестроечных парниках на импортных удобрениях и перегноя антисталинизма. Мне представляется, подобные заявления об отставании – все та же популистская дань моде на поверхностные сравнения. Но попробуем взять за основу не отвлеченные, а мировоззренческие. не спекулятивные, а идеологические координаты. При таком подходе советские люди, современники вечно живого Ильича, столь же верующие, как и их предки, современники Серафима Саровского. В России склонны эстетизировать абстрактно-философические построения, отвечающие запросам идеологическим, а точнее эстетическим вкусам идеологов. И это не утилизация философии, а ее суперация, облагораживание светом нравственного идеала. Если верите Ленину, уверуйте и в большевизм. Религия и вера на Руси не тождественны. Религию можно изучать, веру надлежит исповедовать. Неспроста в русском языке прижилась идиома православной вероисповедания. И хотя существует религия и конфессия, к православию они мало подходят, наверное, в силу своей терминологичности, а стало быть, ограниченности. С другой стороны, плохо ложится на ум и слух мусульманское вероисповедание или, скажем, буддийское. Религиозные образы в сердце каждого. Исповедание же всегда общее и призвано притворять, а не просто цементировать, людей в народ. В этом аспекте вера православная и вера коммунистическая более чем схожи. Всегда были ерники, готовые позубоскалить о церковности заповедей морального кодекса строителя коммунизма. Вера в символизм предметов, освященных почившей на них историей, энергиями в варианте святого Григория Паламы – еще одна особенность русского менталитета. Пиетет к реликвиям воспитывался и в СССР. Пионерская заповедь «Как повяжешь галстук, береги его, он ведь с красным знаменем цвета одного». Помните? И высмеивался в Иудину годину перестройки КВН фиглярами. А как купишь сникерс, ты не ешь его, он с самим Манделою цвета одного. Однако наличие пересмешников только подтверждает и сам факт существования, и общность веры, иначе нечего было бы обсуждать и высмеивать. Дмитрий Мережковский считал психологическую религиозность русской национальной чертой. И все же, практиковать или исповедовать, вспоминаются слова из песни на стихи Ольги Писаржевской. «Твой взгляд, обращенный в себя и вокруг, пусть будет пристрастным и пристальным». Пусть будет с тобой, как испытанный друг, в борьбе обретенная истина. Русские – народ с легендарной историей, ибо легенда – самый верный способ красиво превзойти временную предопределенность. Но одно дело издалека восхищаться легендой, и совсем другое – в ней существовать и ее сотворять. Последнее всегда было и трудно, и опасно. Жить не зря, но Руси значило остаться в доброй памяти. Разумеется, быть легендарным и стать успешным – вещи разные и едва ли совместимые. Легендарность – это отнюдь неизвестность, пастернаковская, быть знаменитым некрасиво, а с учетом национального кинотизма – скорее уж безвестность. Между прочим, даже авторство потрясающей эпитафии на могиле неизвестного солдата – имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен – до сих пор спорно. Русским героям тесны гламурные одежки культовых персон и героев маскульта. Потому принты с Лениным или Гагариным смотрятся пошловато, а маечки с ликами Сергия Радонежского или Зои Космодемьянской кощунственны и совершенно немыслимы. Напротив, в США подобное совершенно обычно, как растиражированный Че Гевара или Jesus Christ Superstar. Для русских мировоззренческие разногласия обнаруживаются более в нравственных, нежели в умозрительных ориентирах. Иноидеологии воспринимаются враждебными, оскорбляют национальные или религиозные чувства. Буржуазная парадигма по преимуществу отталкивается от существующего порядка вещей и потому имманентно адаптивна, даже критикуя действительность. Отечественная идеология скорее обозначала образ будущего, нежели обслуживала текущие нужды социального быта, тем паче политического режима. И здесь в чем-то родственны даже коммунизм и теория официальной народности. Мог ли Свердловский парень, презирающий удобства, смириться с мыслью о том, что в мирное время эти удобства ему пришлось бы мастерить? А особенно с тем, что появятся люди, полагающие смыслом жизни единственно пользование удобствами. Думается, на сей вопрос однозначно, пусть и не одинаково, ответили бы и Протопоп Аввакум, и Пестель, и Герцен, и Победоносцев, и Свинцицкий, и Ленин. Непримиримая идеологическая борьба велась в России с бессознательностью, трясиной бытового комфорта, с мещанским призывом вовремя остановиться. Оттого в русской культуре вечным символом останется Иоанн Креститель, самоотверженный подвижник, тот самый парень, презирающий удобства. цельность натуры в самости, мужестве жить по тем принципам, какие исповедуешь. Именно этого недоставало многим западным философам, красноречивый пример Ницше, в то время как отечественные мыслители старались животворить проповедь личным примером. Хороший поступок, хорошее чувство, чистота в поведении выше всякой философии и всего другого на свете, считал Николай Страх. С точки зрения Валериана Муравьева, там, где не было мысли в европейском смысле, было, быть может, больше, чем мысль, цельное ощущение действительности. Конец цитаты. По моему убеждению, специфика отечественной истории не в достижениях и успехах, где их нет, а в стремлении к такой вот редчайшей цельности, благодаря которой Россия, подобно Фениксу, многократно восставала из пепла. Даже марксизм здесь исповедовали, а не просто практиковали. Для миллионов он стал мировоззрением, а без веры сие невозможно. Словами Евгения Долматовского, коммунизм – святая наша вера, испытание стройками и боем. Только правдой личного примера можно людям доказать, чего мы стоим. Идеологические формулы в России откровенно личностны. Припомним строки Маяковского «делать бы жизнь с кого?». Отсюда вождизм, но оттуда же и нынешние беспутные запутинцы, барахтающиеся в растяжимых координатах принципиальной беспринципности. Как видим, ключевой нюанс в масштабе личности вождя. Поэтому в пределах одной, казалось бы, идеи мы имеем на одном полюсе бескомпромиссный и бессмертный марксизм-ленинизм, а на другом – фарисейство горбачевского социализма с человеческим лицом. Стремление упрощать и опрощаться – вечное искушение человечества. В основе его все то же сохранение энергии, оптимизация ресурса пользования, приспособленчество. Люди, глядящие на жизнь проще, неизбежно распускаются и морально опускаются, низводя заложенный в них творческий потенциал до механистического следования обрядам. От формализма недалеко и до обскурантизма, всегда, кстати, воинствующего. Вот почему уголовник, по версии Михаила Анчарова, есть мещанин, доведенный до абсурда. Приспособившись и уяснив самый доступный способ адаптации, обыватель не желает развиваться. Наоборот, он за исповедание заныканной им аксиомы лайфхака. Такие адепты простых внешних правил не могут жить мирно, ибо выживание их зависит не от творчества и фантазии, а от расширения зоны эксплуатации практикуемых понятий. Следовательно, пресловутая односторонняя развитость военных, узколобость ура-патриотов и халяльно-монобровый фундаментализм не столь различны между собой. Возможно, нынешнее обилие обиженных и оскорбленных в своих гражданственных и религиозных чувствах обусловлено отсутствием у масс идеологического иммунитета. Потому и придерживаются негативного метода правового регулирования, запретов, ограничений и ограждений иммунно ослабленных от потенциально вредных влияний. Своего рода вирус идеологического иммунодефицита человека и приступы патриархальной астмы. С этой точки зрения вполне очевидно отличие экстремизма от нормы, от тоталитарной секты, от традиционной религии. Не в том ли, что все дьявольские уловки уловками в конечном счете и останутся? Более того, они сеют безумие и зацикливают историю. Словами Вячеслава Иванова, ипостаси сатаны являют себя в разделении и взаимоотрицании, глядят в разные стороны и противоречат одно другому, а самобытно определиться порознь не могут и принуждены искать свои сущности и с ужасом находить ее, каждая в своем противоположном, повторяя в себе бездну другого, как два наведенных одно на другое пустых зеркала. Конец цитаты. Веру вселяет лишь то, что открывает горизонты жизни. Всякие обещания сиюминутного удовлетворения шкурного интереса и оперативного исполнения чисто конкретных желаний от лукавого. Этим муж отличен от соблазнителя, а пророк от демагога. Антигуманизм всегда циничен, а потому утилитарен и технологичен, ибо упрощает. Здесь и юзабельность, возможность им пользоваться, стало быть, почти полезность для решения житейских проблем. Экстремизм справедливо называют культурным суицидом. По сути, это квинтэссенция мещанства как способа опростаться от культуры и тем самым опростить жизнь. Выходит, опровержение экстремизма одним лишь оспариванием достоверности его идейных источников еще не сулит победы. Лидеры тоталитарных сект, или экстремисты могут оказаться сильными духом, хотя и не духовными людьми, чей образ жизни, но не всегда образ мыслей, привлекает множество людей, уставших от лжи и лицемерия официально распропагандированных ценностей. И если мерить экстремизм только отличием от прописных истин, легко спутать сектанта и смутьяна с революционером, как когда-то выбирали между Вараввой и Христом. Однако ценность христианства в том, что оно осложняет жизнь идеалом любви, в то время как завет мести есть применение закона причинности. Экстремизм и сектантство никогда не усложняют. Наоборот, популистски опускают до удобоваримого условно-пользительного суррогата. Предотвратить расширительное толкование экстремизма в юридическом контексте способно максимально широкое его осознание в смысле комплексном, идеологическом. Только так обнаружатся признаки, принципиально нерегулируемые правом, как психика, например, но не менее опасные, чем те проявления, за которые предусмотрена уголовная ответственность. Напоминаю, вы слушаете Мотин подкаст «Голос из прошлого века» о том, что актуально в веке 21-м. Поговорим об исторической ответственности и о том, почему она иррациональна. Вспоминаются замечательные строки Николая Добронравова «И одержимость всегда права, когда находит свои слова». Мы живем не столько в мире, преисполненном зла, сколько посреди супермаркета извращений добрых и хороших идей. Зло противно людской природе. Ложь предлагает привлекательный, а главное – доступный эрзац добра. Вот чем страшны адские симулякры и эвфемизмы. Есть в стране идеология, значит, можно сосредоточиться на решении текущих проблем и частных вопросов, совершенствуя детали государственного механизма или повышая уровень народного благосостояния. Но когда идеологии нет, соответственно, смысла жизни тоже, как можно не задумываться о главном и вечном? Застревание на будничных деталях в таких условиях сродни персеверациям и конфабуляциям, патологиям сознания, симптомам грядущего слабоумия. По аналогии с афоризмом Архимеда, в деле изменения мира сотворением истории первоочередной вопрос – поиск точки опоры, вокруг которой гармонизируются обстоятельства и отношения к ним. И опора сия, по моему убеждению, не в плоскости экономики или политики, а в многомерном пространстве веры. Применительно к социуму, еще вернее, в сфере идеологии. Образ завершен, как начертанный в сердце магический круг, но, как правило, не резок и не ясен в деталях, а потому, разъятый на части для анализа, теряет способность вдохновлять. Общественный строй предполагает именно образ, целостное восприятие устройства, психологии и этики. Выхватывая отдельные детали из контекста, мы непременно разрушаем гармонию, но выстраиваем ли мы новую? Яркий пример – неприкрыто хамовитая предвзятость в освещении социализма как тоталитарной машины, где людям винтиком безжалостно закручивают гайки, причем принципиально против резьбы. Прошлое ошельмовано и осмеяно. А что пришло на смену? Перестроечная чернуха? Либеральная демократия? Скрепная ложь? Как у Андрея Вознесенского, сняли иллюминацию, но не зажгли свечей. Сейчас, к примеру, шоу-политтехнологи и ура-пропагандисты примеряют на россиян ватник апостолов, а получается остолопов русского мира. Но средненькое образованишко усредненного россиянца не позволяет тому даже написать слово «русский мир» без ошибок. В косопадающем свете все отбрасывает тень и имеет темную сторону. Есть наука и ее тень – наукообразие. Есть интеллигенция и интеллигенщина, но в зените, в точке высшего подъема светила, тени исчезают. Так и суперация, подобно воспарению над собой, когда темная сторона, как всякая альтернатива, пропадает. Человек преображается творчеством и оттого становится неподражаемым, ибо эпигоны – те же тени таланта. До трагического развала СССР американские доброжелатели любили рассуждать об альтернативах коммунизму, навязывая миру биполярное расстройство. По большому счету, сей маневр в сфере сознания пропагандистам не удался. Не жизнеспособен двуполярный мир, и весомейший аргумент «великодержавный Russian Federation» не более чем уродливая тень США, комичная и изменчивая ко все тени. Свет разума, по мнению Павла Новгородцева, направляет пути истории, но не устраняет ее творческой глубины, ее бесконечных возможностей, ее иррациональных основ. Конец цитаты. Самоопределение, самокритика, самосознание – суть вещи парадоксальные. Они заключают в себе неслиянность и нераздельность противопоставляемых понятий. Данный тезис блестяще доказан моим земляком Эвальдом Ильенковым. Проанализировать феномен самосознания – то же, что единицу поделить на ноль. Вообще что-либо принято называть, дабы повторить название и, соответственно, явление впоследствии. Разумеется, подобные повторения провоцируют и тиражирование самого явления. Так таинство деградирует до шарлатанства, до заклинаний и формул. Значит, всякая изреченная мысль есть ложь. Для сравнения, в формате знаменитой теоремы Томаса ситуации, определенные людьми как реальные, а реальны по своим последствиям. Ну, а в вульгарной трактовке мысль материальна. Выходит, правильно мыслит лишь тот, кого могут понять неправильно, кто больше подразумевает, чем излагает. Оттого-то все подлинные афоризмы весьма неоднозначны, но неизменно убедительны, идеологичны. А массы поверхностную гладь словес обыкновенно принимают за глубины смысла. Характерно, в частностях, русский человек способен соображать, мыслит рационально и вполне научно, тогда как в вопросах глобальных на редкость нерасчетлив, сердце верит в чудеса. Талантливые люди не от мира сего, а наш народ не мирится с обыденностью. Вот отчего русские столь быстро впитывают и развивают прогрессивные идеи самых разных культур. По той же причине архаичный, на первый взгляд, социум пребывает в перманентном ожидании отчаянных преобразований и рискованных экспериментов. Вместе с тем, вышеназванное определяет и, возможно, безоглядно фанатичное следование передовым принципам, которые зачастую принимают самые неожиданные для рационалистов формы. Занятно, что ни одно из отечественных европреобразований не имело вида хотя бы отдаленно напоминающего цивильный прототип. Это говорит в первую очередь об изначальном несовершенстве прототипа, которое бесстыдно обнажается в процессе его исповедания. Парадокс в том, что преобразовательными практиками в России были преимущественно идеалисты, в то время как прагматики и скептики предпочитали теоретико-критические умствования. В этом сказался национальный приоритет нравственного над моральным, социального над политическим, а политического над экономическим. В России идеологию создавали чаще всего деятели культуры, а культурой занимались чиновники. Важно подчеркнуть, ученый, преподаватель как личности идейные, да и вообще носители культуры не должны становиться жертвами идеологического ангажемента. Словами Ильи Резника, в ком огонь пылает, тот вовек не горит в огне. Просвещение есть соборное дело человечества, следовательно, интернациональное, но не космополитическое. Как человек, жаждущий пищи духовной, не замечает бытовых неудобств, даже голода, разгрызая гранит науки, так и русские люди, веруя в светлое будущее, не делали культа из еды и житейского преуспеяния. Подобное творческое горение свойственно всем, но не каждому дано долго поддерживать себя в столь сосредоточенно напряженном состоянии. Разумеется, куда проще ставить себе посильно бытовые цели и лапать ручных синиц, тут результат очевиднее. В то же время никто не отменял журавля в небе, как и небо вообще. Буржуазии ближе рациональная форма социальной ответственности в духе компенсации. В частности, европодход к социализму напоминает историю экс-снабженца, которого за неимением боевых навыков партизаны отправили в оккупированную фашистами деревню распространять листовки. Он вернулся в отряд с мешком дойчмарок, выгодно распространил, стало быть. Квазисоциализм прагматичен и заточен под материальное насыщение потреб корзины. Оно, возможно, и неплохо, но узко и лишено перспективы. А кроме того, перед партизанами неудобно. Россия всегда исповедовала иррационализм ответственности исторической. Деяния многих русских князей и царей, ориентированные на прогресс, были невыносимы для их подданных. по Николаю Глазкову, чем столетие интереснее для историка, тем для современника печальнее. И все же цивилизационный путь России интуитивно, осознанно ли, намечен верно. И при крещении, и в период Ордынского ига, и в смутное время выбор всегда осуществлялся по вектору усложнения архаики. Так, самый радикальный перед революцией Петровский был в сторону Европы, не упрощавший картину мира, в отличие от халяль харамного Востока. «Религия по духу своему всегда непримирима», утверждал Георгий Чулков. Иными словами, христианская политика в виде технологии компромиссов невозможна. Вот откуда русское неприятие политиканства. Сравним. Гражданская война в России 1918-20 годов в чем-то похожа на войну 30-летнюю, обе религиозного характера. Но если в Европе стороны всего лишь обозначили свои позиции и в итоге пришли к выводу об абсурдности единой для всех истины, Вестфальский мир, то у нас победили не красные, а истина, на стороне которой те воевали и которую отстаивали. Белые воевали с красными, а красные – за справедливость и лучшую жизнь, но в принципе вовсе не с белыми. Протест не способен иметь в себе ничего конструктивного. Победа большевиков определилась их верой, а не грубой силой или изощренностью политической программы. Подчеркнем особо, коммунисты именно победили, а не выиграли или переиграли. В моральном плане эти понятия образуют дистанции огромного размера. Миссионизм диктует политике жесткие условия. До самой перестройки отечественная дипломатия базировалась на нравственных началах. Священный союз против Наполеона, помощь в освобождении братьев-славян от турок, пролетарский интернационализм, избавление Европы от фашизма. Бесспорно, моральная дипломатия куда сложнее циничной и беспринципно толерантной. Наша национальная традиция положительные черты признает за народом, отрицательные – за отдельными лицами, коих свой же народ перелицует и исправит. Так на Руси разрешалась дилемма отдельного и общего. Безупречность образа не запятнать пороками людей его составляющих. В этом проявлялась православная нетерпимость к греху и жалость к грешникам. Личное покаяние каждого исключало покаянность собственной нации. Тут неприменимо правило о сумме слагаемых, ведь каждый, ощущая принадлежность к народу, старался не опозорить чести ни своей, ни национальной. Горбачевская, а по факту бжезинская формула национального покаяния автоматически признавала каждого русского, даже еще не родившегося, соучастником якобы сотворенного исторического зла, коль скоро империя зла отождествлялась со всем русским. Идеология всегда апеллирует к нравственной силе. Власть объединяет людей в народ только антиидеей, борьбой с чем-то. Борьба за что-то – сфера идеологической суперации. Воля и разум, теория двух мечей – это и есть гармонизация идеологических и властных структур, достигшая вершины в СССР, где линия партии благословляла власть и, когда нужно, спрямляла сдвиги и перекосы в реализуемой государством партийной линии. Ныне же во всех недочетах предписано винить не предстоятеля, а представителей власти, не президента, а партию власти, парламент и правительство, эдаких мальчиков для битья. В итоге – безвольная неразумность, стихийная тирания. Идеология, как исповедуемая философия, несравненно выше любой спекулятивно-паллиативной абстракции. Русские по-своему осмыслили кантовский императив. Фраза Достоевского «главное – люби других, как себя» весьма своеобычно воплощалась в деятельности беспощадных к себе лидеров нации, как в политике – Ленин, Сталин, Петр I, так и в науке и искусстве – академик Павлов, Ломоносов, Толстой и тот же Достоевский. Русская жертвенность самозаклания в перемалывании суровым миром несправедливой действительности, в растворении личности. Но именно пересыщенный раствор чреват мгновенной кристаллизацией и идей, и людей в их борьбе за справедливость. Скажем больше, отсутствие гарантий мыслилось единственно возможной гарантией прогресса. Евродемократия обеспечивается преимущественно правом, в СССР руководствовались идеологическими установками. Например, чужих детей не бывает, или молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Русские предпочитают жить под благодатью, нежели под законом, поэтому святость им ближе, чем бухгалтерская честность. Но в этом и залог нравственного совершенствования. Идти вперед не по колее означает быть выше заданности, определенности и гарантированности, а потому свободнее. По мнению одного из самых трогательных мизантропов русской истории, Петра Чаадаева, мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок». Конец цитаты. Стало быть, отечественная история скорее притча. Но не таково ли предание евангельское? Не дико ли считать детективом земную жизнь Христа и расследовать обстоятельства того, с прямым или косвенным умыслом Бог жертвовал Сыном во спасение людей? История сия настолько подлинная и всеобщая, что никогда не впишется в рамки историографии, хотя отдельные ее моменты и будут там отражены. Мне представляется, идеологическая сердцевина национального образа мыслей в необязательности и необеспеченности просветления. Русский человек считает неприличным и кощунственным пытать Бога претензиями, а что мне за все это будет? Дело не в том, обретем ли мы Царствие Небесное путем планового говения, а в том, что и постящиеся, и сытые априори не взыскуют каких-либо гарантий. Верующие не торгуются с небесами, ибо всех заключил Бог в непослушание, дабы всех помиловать, сказано в послании римлянам. Из этого следует, что ни обряды, ни пост, ни повторение молитв не приближают человека к Богу, а приближает праведная, значит, творческая жизнь, само искреннее стремление быть выше своей несовершенной природы. Это максимализм, он наивен и парадоксален. Где неизбежны греховные эксцессы, допустимо и воспарение к вершинам духа. Как остроумно заметил Владимир Адоевский, история накладывает камень на камень, не зная, какое возведет здание. Конец цитаты. Видимо, поэтому в России многократно перелицовывали прошлое. Это редкое этико-эстетическое чувство, особенный исторический перфекционизм. Такова русская триалектика. Власть путается в трех соснах и рубит их так, что летят щепки. Философия видит за деревьями лес проблем, а идеология – предписывает из этого леса выстроить красивый город и посреди него возвести храм. На сегодня, пожалуй, все. Вы слушали Мотин подкаст, и вот вам под занавес итоговая сентенция. Правда не в фактах, а в позиции. Пожалуйста, подумайте об этом. Терпение вам, мужества и выносливости в годину вялотекущего прорыва и невыносимой стабильности. Искренне ваш, доцент Мотин.